Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии президент Института экономического анализа, научный сотрудник Института Катона Андрей Ларионов. В недавнем или в давнем, уже уж не знаю, прошлом, советник президента России. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Задавайте свои вопросы, можно пользоваться электронной почтой mail@radio-svoboda.ru. И у нас идет на сайте Радио Свобода прямая видеотрансляция, можно посмотреть на Андрея Илларионова. Ну, на меня тоже. Андрей Николаевич, вот многие эксперты говорили, что России нужна определенность политическая в связи с предстоящими выборами. И вот она уже который день имеется в России. С мая президентом будет Владимир Путин, а премьером, успешно отыгравший роль президента, Дмитрий Медведев. Народ с России за это проголосует, уверены люди, которые поддерживают нынешний режим. И вряд ли вы будете с этим спорить. И какое же будущее это обещает России?
Стабильное.
Да, совсем стабильное. Да. Стабильность, она переходящая в застой?
Да, она уже... Дело не в застое же, а дело в том, что стабильное... Устойчивое будущее дает устойчивые правила игры, а отсутствие устойчивых правил игры дает как раз нестабильность. Поэтому как раз то, что было объявлено, является свидетельством нестабильности, потому что, например, хотя бы и назвали там какие-то сроки, месяцы и так далее, но, в принципе, я думаю, и вы, как, впрочем, и те эксперты, о которых вы говорили, не могут на 100% гарантированно сказать, произойдет ли в эти сроки, и, например, сможет ли господин Медведев все же стать премьер-министром, как долго он будет этим премьер-министром и так далее. Это вопросы все равно остающиеся. Иными словами, тогда, когда события в политической жизни страны, а также и во всех других сферах ее жизни определяются интересами, волей и мыслями одного человека, то ситуация становится предельно нестабильной и непредсказуемой. Именно такой она сейчас и является. Предсказуемость дает устойчивые, понятные, прозрачные, неизменяемые правила, которых сейчас нет.
Ну, если говорить о стабильности и нестабильности, ну, как можно отрицать то, что Владимир Путин станет президентом? Об этом сказано, есть правящая партия, есть круги, которые в этом заинтересованы. Другое дело, что мы не знаем, что он будет делать. Вот довольно часто приходится слышать о том, что миру будет после марта явлен другой Владимир Путин, понявший, что нужно Россию модернизировать. Вот он возьмет программу 2020 и пошлет ее выполнять правительство. Ну уж не знаем, мы с премьером Дмитрием Медведевым или с кем-то другим. Вы как относитесь к таким сценариям?
Знаете, без интереса. Это совершенно неинтересно и нелюбопытно. Что будет делать, какие там бумажки будут написаны теми или иными...
Бумажки уже написаны.
Ну, они частично написаны, частично написаны. Вообще это неинтересно. На жизнь страны это не влияет.
А что влияет на жизнь страны?
На жизнь страны влияют интересы, взгляды и действия самого господина Путина.
И все?
В нынешнем политическом раскладе это самый важный фактор.
Хорошо, давайте мы возьмем вот один эпизод буквально последних дней. Вот был у России министр финансов Алексей Кудрин, министр и вице-премьер, признававшийся многократно на мировом уровне чуть не лучшим министром финансов там в мире. И вот теперь этот человек уже не министр финансов. А как вы это объясняете? Что случилось?
Ну, по-моему, частично, во-первых, сам Алексей Кудрин об этом сказал.
А вы его объяснением верите?
Ну, зачем же всем верить? Ну, в чем-то какое-то отношение к жизни это имеет. Но самое главное, что он сказал? Самое главное, он сказал, это повторил несколько раз, что он посоветовался с премьером, что он в феврале этого года советовался с премьером, а затем пресс-секретарь премьера сказал, что он остается в путинской команде. Затем сегодняшняя информация о том, что он проводил заседание Национального банковского совета и там совета по финансовым рынкам, это все позиции, относящиеся к полномочиям правительства, то есть премьера. То есть, иными словами, по-прежнему ничего не поменялось с этой точки зрения, что он остался, был, остался членом команды Владимира Путина.
Совет-то, правда, при президенте?
Но люди в советы... Какой совет?
Вот совет по финансовым рынкам.
Ну, тем не менее, значит, здесь я бы так сказал, значит, есть две вещи вот из этого следует. Первое, что он остался членом путинской команды, и, собственно, вот эти, в том числе и его предыдущие заявления, сегодняшние действия, это что-то продемонстрировали. Это, во-первых. Во-вторых, это показало о том, что господин Медведев не контролирует даже те органы, которые находятся при нем. Это во-вторых. И третьих, собственно говоря, может быть, это самое главное, после той публичной, того публичного обмена любезностями, который видела вся страна неоднократно, с моей точки зрения, согласие господина Кудрина на сохранение своего поста в Национальном банковском совете и в Совете по финансовым рынкам является уже сейчас актами дискредитации его самого. Если до этого те решения и те заявления, которые он делал, выгодно отличали его от тех лиц, с которыми он дискутировал, то в данном случае он совершил в известной степени определенный политический и моральный суицид.
То есть надо было действовать по принципу «уходя, уходи»?
Дело в том, что после того обмена вот, мнениями, который происходил там, по-моему, в Димитровграде, когда были заявлены четко позиции одного и другого участников этой дискуссии, те решения, которые принял Алексей Леонидович, вот, проводя заседание одного совета, участвуя в заседании другого совета, является его собственной самодискредитацией. Зачем он это сделал, мне непонятно.
А вы думали, что Алексей Леонидович Кудрин, который много лет работает с Владимиром Путиным, уйдет в отставку и присоединится к несистемной оппозиции?
Нет, по этому поводу я четко сказал, и в том числе и раньше, что Алексей Леонидович никогда не являлся оппонентом политического курса Владимира Владимировича Путина, никогда о своей оппозиции Владимиру Путину не заявлял, и это решение не являлось оппозиционным по отношению к Путину, и, собственно, об этом было с самого начала сказано и повторено, и он это подтвердил. Но кроме политической оппозиции есть еще некоторое уважение к самому себе. В данном случае, оставаясь на вот этих формальных постах, по крайней мере, даже вот на эти два заседания, он нанес себе довольно серьезный репутационный ущерб. Я не понимаю, зачем он это сделал.
Андрей Николаевич, ну вот вы с Кудриным даже вместе учились на одном курсе и потом работали. Вы можете поверить, что это вот был такой эмоциональный всплеск такой, якобы из-за того, что Кудрин мечтал стать премьером, и ему давались такие заверения, и вот его обманули, и поэтому он пошел на конфликт с господином Медведевым?
Нет, с моей точки зрения, это абсолютный миф. Во-первых, такие вопросы, кто будет премьером или никто будет премьером, он, во-первых, не обсуждается, по крайней мере, единственный человек, который, как бы, который реально назначает людей на пост премьер-министра, в принципе, не мог такой вопрос обсуждать с Алексеем Кудриным. Владимир Путин такие вопросы не обсуждает ни с кем, только самим собой, это раз. Во-вторых, Владимир Путин никогда не назначал и никогда бы не назначил Алексея Кудрина премьер-министром России.
Почему?
Потому что необходимо следить за политическим стилем Владимира Путина. Владимир Путин никогда не назначает на пост премьер-министра сильного человека, более-менее самостоятельного, потенциально способного вырасти до позиции кандидата на высший пост государственной власти России. Именно поэтому им, Владимиру Путину, на пост премьер-министра назначались люди, неизвестные, во-вторых, внутренне неспособные, многие люди бывают неизвестны, но внутренне неспособные вырасти в политического лидера. И такие кандидаты все хорошо нам известны.
И, Ротков, собственно, Зубков, да.
Да, и, собственно говоря, и даже последняя кандидатура, которая была объявлена в качестве кандидата на пост премьера через несколько месяцев, удовлетворяют этим же самым требованиям.
Но нельзя же сказать, что Дмитрий Медведев человек неизвестный.
Он сейчас стал известным, но он не вырос в фигуру, политическую фигуру, обладающую достаточной привлекательностью хотя бы для хоть какой-то части разумного российского электората.
Но много же и неразумного российского электората. Вот свежие есть рейтинги доверия, и рейтинг доверия господину Медведеву одобрение деятельности в сентябре составил 62%, а у Путина 68%. Ну, как бы избираемость-то имеется вроде как.
Но эти рейтинги ничего не означают, или, скажем так сказать, означают не так много в силу особенностей политического устройства нашей страны. А в условиях отсутствия каких-либо реальных кандидатов, кандидатов, которые представляют себя что-либо на политической арене, эти рейтинги являются сильно искаженными.
Я напомню, что в московской студии «Радио Свобода» Андрей Илларионов, и мы продолжим после короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Общественные советы при исполнительной власти, ширма или институт гражданского общества. Об этом беседуем с членом Общественной палаты нового созыва Еленой Лукьяновой и выбывшей из ее состава Аллой Гербер.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Я продолжаю разговор в прямом эфире. У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной Андрей Илларионов, президент Института экономического анализа. Андрей Николаевич, ну, все-таки еще немножко о конфликте Кудрин-Медведев, или Медведев-Кудрин. Как вы оцениваете вот идейную, да, подоплеку этого конфликта? Вот Медведев говорит, ну, а Путин, видимо, думает, что ничего нет важнее в России повышения расходов на армию, ну, а господин Кудрин думал нечто иное, я так понимаю, что ничего нет важнее, кроме сбалансированного бюджета. Вот этот спор о военных расходах и о бюджете, это все-таки причина или повод?
Нет, это есть, в этом есть и элемент реальной причины. Это действительно спор, который возник не вчера и не позавчера. Это спор, который существует в течение длительного времени. И позиции, по крайней мере, Кудрина хорошо известны. А также хорошо известно, что главным спонсором и лоббистом увеличения военных расходов является не господин Медведев, а господин Путин. И это кому-кому уж, Алексею Леонидовичу, хорошо известно.
Ну, так получалось, что он спорит-то не с Медведевым, а с Путиным. Только назвать его не может.
Нет, мне не сложилось впечатление, что это был спор с Путиным. По-моему, как раз по поводу относительно спора с Путиным там разногласий нет. С Путиным он собирался советоваться и, видимо, посоветовался.
Поэтому... Кто-то ему сказал, уходи.
Нет, я думаю, что в этой ситуации, когда господин Медведев, видимо, по рекомендациям своих коллег в администрации президента и по собственному желанию, решил вынести этот спор на публику, в результате чего у господина Путина в этой конкретной ситуации не осталось другого выхода, кроме как поддаться формальным требованиям и в данном случае передать документы на увольнение Алексея Кудрина с поста министра финансов.
Но вы думаете, он это сделал с удовольствием?
Я думаю, что если бы он был на посту президента, он этого не стал бы делать. Но я думаю, что тогда бы и господин Кудрин не делал бы таких заявлений.
Так все-таки о сути спора. Это важный спор? О военных расходах, о сбалансированном бюджете.
Дело в том, что это больше похоже, вот в том виде, в котором это представлено, это больше похоже на театральную постановку, нежели на реальный спор о существенных проблемах, которые существуют в стране. При всей важности споров о расходах, военных расходах на закупку вооружения, при всех важности проблем финансирования различных сфер из российского бюджета, при всей важности других вопросов экономической политики, они все являются второстепенными по сравнению с самым главным вопросом в общественной и политической жизни нашей страны. Это о природе нынешней политической системы, о природе авторитарной политической системы, которая в большой степени олицетворяется, конечно, личностью Владимира Владимировича Путина. Поэтому фактически любой вопрос, тем более сколько-нибудь значимой экономической, политической, общественной повестки дня, является вопросом относительно того, как долго эта авторитарная политическая система в нашей стране будет существовать. Все остальное является лишь мелкими, незначительными личными дискуссиями между отдельными лицами, которые оказались во власти.
Вы считаете, что сумма в 20 триллионов и риски всяких экономических неприятностей – это мелочь?
Но под этой же цифрой стоит подпись того же Алексея Леонидовича.
Но он отказывался?
Нет, нет, но он же поставил в конечном счете. И в этом смысле надо сказать, что Медведев воспроизвел факт. Несмотря на весь спор, который был, но, тем не менее, он эту подпись поставил. Если бы он эту подпись не поставил и продолжал бы отстаивать свою позицию в дальнейшем, тогда позиция Алексея Леонидовича была бы гораздо прочнее. Но поставив эту подпись...
Вы имеете в виду под бюджетом, да?
Под бюджетом, под этими цифрами, то возвращаться к этому вопросу в очередной раз и говорить, что я против этого возражаю, в общем, это ставит себя в неловкое положение.
А с вашей точки зрения, Алексей Кудрин высокий профессионал своего дела?
Вне всякого сомнения.
Вот господин Шувалов, тоже вице-премьер, сказал нынче, неприятно, что Кудрина нет с нами, но неприятностей для рынка не будет никаких. Ну, а в этот же день вот выяснилось, что укрепление рубля было всего на сутки, российская валюта стала падать по отношению к доллару и евро, и, как выяснилось, Центробанк на валютную интервенцию уже потратил 19 миллиардов долларов.
В какое время?
Вот с начала месяца.
Ну, понимаете, какое? Начало месяца у нас, видимо, имеется в виду 1 сентября, а сегодня у нас 29-е?
Да-да,
20,
ну, за месяц.
То есть целый месяц. Ну, в иные месяцы российский Центробанк тратил на валютные интервенции суммы гораздо больше, чем 19 миллиардов.
Ну, во время кризиса, наверное, 2008 года.
Вот. А во-вторых, у нас давно уже идет рецессия в промышленности, уже по данным из российской промышленности, видимо, не менее 7 месяцев. У нас сокращается объем перевозок на транспорте, в течение нескольких месяцев сокращается объем сельскохозяйственного производства, сокращаются объемы импорта, и вообще август, даже не сентябрь, август прошлого года, это был первый месяц нового экономического спада. Каким длительным будет этот экономический спад, насколько глубоким будет этот экономический спад, сейчас пока сказать трудно. Но он уже начался, и, скорее всего, в сентябре он продолжается. Поэтому, да, и плюс к этому, конечно, фондовый рынок у нас тоже не растет, а падает. Поэтому все эти показатели экономического неблагополучия имеют срок своей жизни уже в течение нескольких месяцев. Выделить непосредственно фактор того или иного человека, в том числе и такого заметного, и, конечно, такого крупного, за поведением, действиями и положением, которое наблюдают многие участники рынка, как Алексей Кудрин, с моей точки зрения, все-таки пока еще рано судить о том, насколько это решение повлияло на поведение участников рынка. Тем более, как мы только что сейчас уже неоднократно это обсудили, все, ну, не все, по крайней мере, очень многие заметные лица из администрации правительства сказали, что он остается в путинской команде. Поэтому участники рынка по-прежнему пытаются расшифровать, что это означает, и насколько будет меняться политика, если она будет меняться, и в какую сторону. Пока, на мой взгляд, нет оснований делать такие серьезные заявления о том, что именно это решение каким-то радикальным образом изменило экономическую ситуацию в стране. Экономическая ситуация в стране стала заметно ухудшаться в течение последних нескольких месяцев. И пока не видно, что вот события последних нескольких дней каким-то радикальным образом изменило уже существующие траектории.
Ну, то есть получается, что рынки, как, наверное, логично, если система авторитарная, ориентируется на реального правителя страны. Он на месте, выходит из-за кулис или не выходит, ничего принципиально-то не меняется.
Совершенно верно.
Ну, хорошо. А в чем причина все-таки спада тогда? Вот если вы говорите, что там плохо, сям плохо, я, кстати, я добавлю, я видел интересные данные Росстата, что за год, правда, количество бедных в России увеличилось на 2 миллиона человек. хотя нам все время докладывают о больших успехах социальной политики. В чем причины вот этих нехороших, так сказать, симптомов, о которых вы говорите?
Ну, здесь на самом деле причин немало, но есть причины отчасти чисто экономические, но главным образом это связано и с той причиной, которую мы назвали в самом начале. Это авторитарная политическая система, которая не дает возможности участникам и рынка, вообще участникам общества, реагировать на изменяющиеся обстоятельства так, как это было бы наилучшим образом. Следует иметь в виду, что после кризиса 2008-2009 года российская экономика поначалу вышла достаточно бойко. Она вышла раньше, чем вышла из рецессии американская экономика. И поначалу развивалась достаточно бурно, так что во второй половине 2009, начале 2010 года экономический рост был настолько быстрым, что соответствовал критериям экономического бума. Действительно, почти год темпы экономического роста были чрезвычайно высокими. Но российские власти смогли добиться того, чтобы подавить и такой быстрый экономический рост. Вначале возникла мини-рецессия летом 2010 года. После этого, хотя рецессия, мини-рецессия прекратилась, но затем рост уже устойчивым не остановился, хотя он был небольшим. Было несколько пауз, и вот, начиная с августа нынешнего года, у нас возобновился общий экономический спад. Общая характеристика – это неадекватность экономической, в целом, экономической политики, но имеется в виду не только чисто макроэкономических регуляторов, а в целом всей системы.
Вместе с институтами.
Вместе с институтами, да, и вместе с политической властью. Общее недоверие этой политической системе, большое желание переносить свои ресурсы, капиталы, и иногда физически людей, за пределы страны для того, чтобы минимизировать всевозможные риски.
А какую роль сыграли метания вокруг социальных вот налогов, этих страховых взносов и так далее?
Дополнительную роль, конечно, сыграли, но здесь достаточно трудно идентифицировать каждый из этих факторов. Каждый из них сыграл свою роль. Дело в том, что мы возвращаемся к тому, с чего мы начали. Отсутствие понятных, естественных, прозрачных правил игры, и в том числе правил по изменению правил игры. Нигде, ни в одной стране, в том числе самой демократической, самой правовой, правила не остаются неизменными, они меняются. Но важно и то, что изменение правил игры в демократических, правовых странах происходит по понятным, известным и прозрачным правилам. У нас нет ни того, ни у нас нет другого. И поэтому любая инициатива со стороны власти воспринимается бизнесом со страхом, с испугом и обществом. Воспринимается с большими опасениями, к каким негативным последствиям это может привести.
Я напомню слушателям Радио Свобода, в нашей московской студии в прямом эфире президент Института экономического анализа Андрей Илларионов, ведет передачу Михаил Соколов. Мы продолжим после выпуска новостей Радио Свобода. Я напомню, в эфире 22 часа программа «Время и мир», белорусские спецслужбы в России, новый всплеск национализма в Каталонии. Главная тема.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве на 88-м году жизни скончалась народная артистка СССР, кинорежиссер Татьяна Леознова. О времени и месте прощания с Татьяной Леозновой пока не сообщается. Экс-председателю Банка Москвы Андрею Бородину и его бывшему заместителю Дмитрию Акулинину заочно предъявлено новое обвинение в мошенничестве на сумму около 13 миллиардов рублей. Как сообщил официальный представитель Следственного департамента МВД России, у следствия есть достаточные доказательства того, что Бородин и Акулинин, используя служебное положение, похитили чужое имущество. Движение «Молодая гвардия Единой России» заявляет, что не имеет никакого отношения к распространению обращения о выдвижении предпринимателя Михаила Прохорова кандидатом в президенты. В четверг в интернете появился призыв инициативной группы граждан поддержать бывшего лидера партии «Правое дело» в его борьбе с группировкой, узурпировавшей власть, выдвинув его кандидатуру для участия в президентских выборах в марте 2012 года. Текст обращения никем не подписан. В Печерском районном суде Киева, где совершается процесс по делу экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, представлено слово подсудимой. Тимошенко заявила, что действовала законно при заключении газовых контрактов с Россией в 2009 году и не торговала землей, Черноморским флотом и газотранспортной системой. Европейский Союз продолжит оказывать поддержку демократической оппозиции в Белоруссии. Глава комиссии по правам человека Совета Европы Томас Хаммерберг и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский встретились сегодня с ведущими белорусскими оппозиционерами в кулуарах саммита участников программы «Восточное партнерство» в Варшаве.
В эфире программы «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов, в нашей московской студии президент Института экономического анализа, научный сотрудник Института Катона и в прошлом советник президента России Андрей Илларионов. 8-800-222-12, телефон, пейджер 660-1046, смс-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. И уже нам что-то там посылают, мы будем отвечать. Но я не могу еще об одном персональном эпизоде уж не упомянуть. Как насчет судьбы миллиардера Михаила Прохорова? То его наняли или пригласили возглавить праволиберальную партию «Правое дело», потом как-то его выгнало непонятно кто, то ли жизнь, то ли Путин, то ли Медведев, то ли Сурков, кто-то как-то им распорядился. Что вы думаете об этом эпизоде? О чем он говорит нам?
Ну, он говорит, на самом деле, о многих интересных вещах, о некоторых из которых многие догадывались, и многие даже писали разные тексты, базируясь на косвенных фактах и косвенной информации. А тут мы получили массу информации прямо непосредственно от тех, кто принимает эти решения, и поэтому все, что нам тут рассказывали и представляли в виде тоже театральной постановки, выяснилось, как это делается. Ну, в частности, поскольку уже затронули эту историю с правым делом, то мы за короткое время получили достаточно большое количество информации, в том числе непосредственно господина Медведева, который рассказывал о том, как, значит, вот и Прохорову предлагали пост в правом деле, и Кудрину предлагали в пост в правом деле.
И Шувалову предлагали, после этого, и Дворковичу предлагали.
То есть после этого все заявления от того, кто бы эти заявления делал, Прохоров ли, Кудрин ли, кто бы ты ни был другой, о том, что это совершенно это серьезный проект, независимый проект, я туда пошел, значит, ни с кем не советуюсь, ну и так далее. Ну, в общем, ценность и цена этих заявлений стала совершенно очевидной. Вот. Поэтому, собственно говоря, это важное, на самом деле, для важное событие, вот эта полемика по поводу так называемого правого дела, важная полемика для прояснения мозгов той части российской публики, которая еще по своей наивности полагала, что в нынешней авторитарной политической системе в принципе возможно хоть какие-либо решения, принимаемые самостоятельно теми или иными людьми. Является ли этот человек миллиардером, является ли он министром финансов или вице-премьером, не имеет значения. Все они в данном случае являются куклами у кукловодов. Имена этих кукловодов нам хорошо теперь известны также, потому что они не постеснялись об этом заявить совершенно публично.
Так, ну давайте мы пару вопросов примем от слушателей. Анатолий из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Да. Здравствуйте. У меня, уважаемый господину Илларионову, слышно меня, да?
Прекрасно, да.
Хорошо. Вот, значит, вопрос такой. Он все беды, ну, я так примитивно говорю, сводит к авторитарному политическому режиму. Ну, предположим, завтра носитель этого режима куда-то, ну, там, исчезнет. Предположим. Стали предполагать, что по мановению волшебной палочки все изменится. И второй вопрос сразу же. Вот не кажется, что все сводить к роли личности в истории, она, конечно, велика, Но все-таки вот это, мне кажется, вот несколько однобокий подход. Есть еще какая-то общественная мораль.
Понятно. Да, понятно, Андрей Николаевич. Пожалуйста, вас в такое... Вы как поклонник теории Михайловского, да, в «Борьбе обретешь ты право свое», видимо, в глазах Анатолия выглядите. Пожалуйста. Угу.
А что касается первого вопроса, уважаемого Анатолия, конечно, было бы нелепо ожидать, что замена авторитарного политического режима, или даже формулировки Анатолия, только исчезновение одного лица во главе этого авторитарного политического режима по мановению волшебной палочки изменит все. Нет, все не изменит, конечно, но кое-что изменит. И это будет означать лишь начало процесса, который может занимать некоторое время, может быть, даже достаточно длительное время, для того, чтобы перейти к более нормальному, более цивилизованному, демократическому, правовому обществу. Надо прямо сказать, ни демократия, ни правовое общество сами по себе сразу не гарантируют решение всех проблем. Мы видим, что происходит и в других развитых, и демократических, правовых странах. Там тоже есть проблемы, они, правда, немножко другого уровня. Но самое главное, даже не только в том, что там проблемы немножко другого уровня. Дело в том, что там есть механизмы по решению этих проблем. Ни у кого нету заранее готовых рецептов на решение всех проблем. Но там есть инструменты, там есть система по решению этих проблем. А проблема авторитарного политического режима в нашем исполнении, в том исполнении, которое есть в нашей стране, заключается не только в неадекватности руководства, что мы могли наблюдать, будучи свидетелями, и мы, и весь мир. Она заключается в том, что эта система не имеет механизмов изменения, и эволюции в позитивную сторону.
То есть вы проблема. Считаете, что она не реформирована?
На каждом этапе качество этой системы становится все ниже и ниже. И мы просто видим даже, как вот по ключевым лицам за последние 20 лет Ельцин, Путин, там Медведев, только по формальным лицам, которые занимали первые посты. И дело в том, что даже тот Путин, который имеется сегодня, он по качеству, по своим позициям, это, конечно, существенно менее содержательная фигура, чем то, что было 10-12 лет тому назад. Вот, поэтому, и, тем более, вот вы уже говорили об этом, это тот Путин, который не способен в данном случае к изменениям и к адекватному реагированию на изменяющиеся обстановки. Поэтому проблема у нас заключается в том, что общественная система не имеет механизмов для своего изменения, для своей эволюции. И второй вопрос. Коллега не считает возможным все сводить к роли личности. Ну, все я не свожу к роли личности, но так или иначе, роль личности в истории как раз является очень значимой. И не случайно, что история, если посмотреть ее внимательно, это история, на самом деле, если не полностью, но в значительной степени, это история отдельных личностей. Лиц, которые принимали разные решения, которые в разных, иногда в одинаковых ситуациях, действовали по-разному. Это история в том, прежде всего, тех людей, кто оказывался во главе политической и военной власти. И это верно даже для демократических режимов, а уж для авторитарных и тоталитарных это верно в гораздо большей степени. Поэтому мой как раз призыв и мое как бы пожелание заключается в том, что марксизм или материализм, которым мы все в большой степени отравлены, сделал немало для того, чтобы отравить даже в нашем сознании исключительно важную роль, которую разные личности, индивидуумы играют в нашей жизни, в жизни отдельных людей, групп, там, региональных групп, в целом общества. И как раз для того, чтобы понимать, как развивается наше общество, как оно развивалось, как развивается и как может развиваться в будущем, мы как раз должны гораздо более тщательно следить за тем, какие личности оказываются во главе политических систем.
Я вот вернусь в связи со сказанным к все-таки истории с вашим другом студенческих времен Алексеем Кудриным. Как вы думаете, он считал себя и считает неотъемлемой частью этой власти или, так сказать, буржуазным специалистом на службе взявших власть чекистов? Понимаете, вот от подобной коллизии, по-моему, не раз размышлял Егор Гайдар. Он говорил мне, кстати, что для него неприемлема поза, чем хуже, тем лучше, и он будет стараться даже лично ему кажущийся несовершенным режим предупреждать от ошибок, которые могут повредить стране. вот, так сказать, это, помните английская, это американская английская формула «This is my country, right or wrong», да? Моя страна, права она или нет?
Ну, вы знаете, на самом деле это не совсем так, потому что даже в том же самом случае с Егором Гайдаром так и не было. Дело в том, что он сказал вот эти самые слова, которые вы процитировали, и похожие слова несколько раз говорил, когда президентом России, пост президента занимал Путин, и затем власть, вот этот президентский пост передавался Медведеву. Когда же, например, на пост председатель Верховного Совета России в 1990 году был избран Борис Ельцин, то его, Егора Гайдара, в новое правительство России приглашал, в частности, Григорий Явлинский, в том числе приглашал к участию в разработке программы, которая потом получила всем хорошо известное название «500 дней». И в том числе обсуждался вопрос о участии Егора Гайдара в том первом российском правительстве. А Гайдар отказался от работы в том правительстве. Уже позже...
Тогда существовало союзное правительство.
Да, и он тогда как раз сказал, говорит, я хочу работать с Горбачевым, я не хочу работать с Ельциным. И, собственно, в нескольких своих статьях того периода, 89-90-91 годов, в общем, он не скрывал своего достаточно негативного, презрительного отношения к Борису Ельцину и, собственно, не проявлял никакого желания сотрудничать с российскими властями. А более того, как раз в 89-90 годах, 91 году, он предпочел работать в качестве экономического консультанта, эксперта группы «Союз» на съезде народных депутатов, члены которой, этой группы, например, Виктор Алкнис очень хорошо помнят о том, как приходил Егор Гайдар к ним и предлагал свои рекомендации по поводу экономической реформы. Однако ни один из представителей межрегиональной депутатской группы, ни Юрий Афанасьев, ни Гавриил Попов, ни кто-либо другой, кто работал в межрегиональной депутатской группе, не вспомнил о том, что Гайдар приходил к ним туда. Поэтому это тоже личный выбор того или иного человека, с кем он хочет работать. А Гайдару было комфортно работать с Путиным и Медведевым, но ему было некомфортно работать с Ельциным, ему было комфортно работать с группой «Союз», ему было некомфортно работать с межрегиональной депутатской группой. Он был советником последнего советского премьера Валентина Павлова, который, собственно говоря, и прославился своими знаменитыми выражениями о том, что экономическая политика должна противодействовать как это, угрозе голода, распаду страны и преодолению гражданской войны. Тот самый лозунг, который затем, за давностью в лет, уже почти забытый в Российской Федерации, был возрожден Анатолием Чубайсом в качестве якобы объяснения того, что сделал Егор Гайдар. Так что это личный выбор. И, кстати говоря, в 1994 году, когда Егор Гайдар, между прочим, не остался на посту первого вице-премьера российского правительства. Он ушел из этого правительства, он подал в отставку, тем самым...
уже после неудачных выборов.
Да, но он же после этого... Вы же процитировали его фразу о том, что, значит, я не могу покинуть страну в тяжелый момент, потому что я должен делать все возможное. Но в 94-м году он ушел из этого, с этого поста. И по воспоминаниям Александра Шохина, который спросил его, почему ты ушел, ну, тогда Гайдар ему ответил, собственно говоря, пусть они вначале провалятся, правда, он использовал другое слово, которое я здесь не решусь повторить, и тогда мы посмотрим, как они к этому отнесутся. То есть, в 1994 году у Гайдара отношение к государству, в главе которого стоял Борис Ельцин, было несколько другим.
Ну и государство было другим, согласитесь, Гайдар мог ходить на митинги и митинговать против чеченской войны.
Да, но он же говорил о том, что тяжелая экономическая ситуация. Экономическая ситуация в 1994 году была несколько посложнее, чем экономическая ситуация в 2007, в начале 2008 года, когда Егор Тимурович хотел работать с правительством, и чем в 1994 году, когда он не хотел работать с правительством. Поэтому нам следует отделять заявления тех или иных политиков о том, как они мотивируют свои действия, от того, что на самом деле является мотивацией при принятии ими разных решений.
То есть и в случае Кудрина то же самое?
Я думаю, конечно, мы не должны принимать все заявления за чистую монету.
Так, что нам пишут? Так, ну вот, безразмерный вопрос. Назовите основное направление действий в экономике для того, чтобы была создана нормальная экономическая система, пишет Иван.
О, Господи, это же главная система – обеспечить политическую свободу и правовой порядок. а затем уже люди сами смогут договориться между собой и определиться, какую экономическую политику они хотят проводить. Предварительное условие для нормального цивилизованного существования – это политическая свобода и правовой порядок. Все остальное придет.
Я с Евгением Григорьевичем Ясиным вчера общался и слушал его выступление в связи с обнародованием его доклада «Сценарий развития России на долгосрочную перспективу». Вот в этом докладе он говорит о том, что, конечно, ему лично больше нравится такой быстрый радикальный сценарий перемен, рывок, но как человек реалистичный, он думает, что более реалистичным или понятным или осуществимым является сценарий постепенных перемен, когда сначала они происходят на уровне, ну, условно говоря, политические перемены на уровне самоуправления и так далее, возникает какой-то консенсус, проводятся определенные экономические реформы, и только потом вот происходит то, о чем вы говорите, вот эта политическая либерализация. То есть некий компромисс изначально закладывается в сценарий перемен. Что вы думаете о таком подходе?
Ну, мне кажется, что, если я не ошибаюсь, Евгений Григорьевич в последнее время довольно регулярно выступает с заявлениями, смысл которых сводится к следующему. Реформа в начале, а политическая демократия потом. Собственно говоря, это некая апология того подхода, которым руководствовались многие представители, в том числе и экономистов, и некоторых представителей, кто оказался в государственной власти в последнее время.
Да, Егор Гайдар политике не очень много уделял внимания в 90-е годы.
Нет, собственно говоря, это позиция как раз Гайдара, Чубайса, Ясина и целого ряда других людей. И на самом деле, ну, были определенные аргументы в пользу такого подхода. Однако наш собственный опыт, опыт 20-летнего развития нашей страны показывает, собственно говоря, и тогда к этому подходу были большие вопросы, и очень многие люди довольно жестко возражали и спорили с этим, но сейчас этот вопрос носит уже не теоретический, а сугубо практический характер. Мы убедились в том, что так называемые реформы, проводимые за счет политической демократии, заканчиваются ликвидацией политической демократии. И, кстати, есть немало заявлений соответствующего рода и со стороны Гайдара, и со стороны Чубайса, и со стороны Ясина, и со стороны Ельцина. Политическую демократию удалось уничтожить. Ну, и, конечно, Владимир Путин в этом активно поучаствовал. Но это не спасает реформы. Это уничтожает сколько-нибудь свободную, независимую экономическую систему. Та экономическая система, которая существует сейчас, её, она, конечно, может быть названа рыночной.
Да, но я не говорю, она рыночная, но неэффективная.
Но не свободная. Дело в том, что рыночных систем в истории человечества было немало. Иранские аятоллы тоже имеют рыночную систему. Китайские коммунисты тоже имеют рыночную систему. Арабские беи в средние века тоже имели рыночную систему, в которой важным элементом были невольничьи рынки.
Ну, а Грузия имеет авторитаризм, и Россия имеет авторитаризм, так результаты
равны.
Грузия
имеет авторитаризм. Если посмотреть любые международные рейтинги политических и гражданских свобод, Грузия находится на другой ступени, несопоставимо более высокой, чем Россия. А что касается правовой системы, что касается уровня коррупции и преступности, мы находимся вообще на разных полюсах, и российские граждане даже не могут себе представить, что такое в принципе может быть, тем более может быть на постсоветском пространстве. Поэтому, еще раз вернемся к главному тезису, потому что это действительно самый важный тезис. Что важнее и что должно идти вперед? Рыночные реформы или политическая демократия? Мы убедились и на теории, и в практике, что подход рыночной реформы в начале, а потом, если получится, на этом основании мы построим политическую демократию, это путь к авторитаризму. Путь к авторитаризму политическому, путь к экономической неэффективности, путь к коррупции и путь к развалу законности и бесправию. Никакого другого способа лучше не изобретено, и, собственно, весь опыт и развитие, в том числе реформ последних 20-25 лет в Центральной и Восточной Европе показывают, сколько-нибудь эффективные, последовательные, либеральные экономические реформы осуществлять там и тогда, где вначале обеспечивалась политическая демократия, где создавалась правовая система, обеспечился правопорядок, и эти страны добились наибольшего успеха в экономическом преобразовании своих обществ.
Проблема не в Путине, проблема в народе. Народ в целом представляет из себя боязливую инертную массу, пишет нам Шамиль из Набережных Челнов. Действительно, и проблема в том, что большинство населения, судя по опросом Центра Левады, на который тоже вчера указывал Евгений Ясин, вряд ли проголосует за либералов и, например, за ваш подход, Андрей Николаевич, на самых честных свободных выборах. Ну, вот посмотрите, там предпочтение сегодняшнего дня «Единой России» 57%, КПРФ 16%, ЛДПР 12%, «Справедливая Россия» 6%.
Но вы ведь уже говорили, что опросы общественного мнения, проводимые в авторитарной политической системе, не имеют большого значения. Хорошо. Потому что они сильно искажены.
То есть вы не верите в народ?
А во-вторых, нет.
Вы верите в народ? Это я не верю. Шамиль не верит, скажем.
Я как раз смотрю на то, что происходило в других странах, в том числе похожих и сильно похожих на Россию. Вот там, где проводили настоящие либеральные реформы, не интервенционистские реформы Гайдара и Чубайса, и к тому же популистские, безответственные, а там, где проводились либеральные реформы, например, в соседней Эстонии, так там люди проголосовали, вначале проголосовали за Марта Лара, он был в течение 2 лет премьер-министром, потом действительно были другие выборы, он проиграл выборы, и он ушел. Кстати говоря, и эстонские реформаторы не стали расстреливать здание эстонского парламента в городе Таллине.
Я, кстати, вам укажу на это, выходите на почву 90-х годов, я тоже хочу сказать, что российские граждане голосовали за гайдаровские реформы, если вы вспомните, на референдуме 93-го года.
Я вам отвечу и на этот вопрос, но вначале я доведу этот пример до конца. Так вот, Лара за Лара проголосовали, он был премьер-министром в начале 2 года, потом он проиграл выборы, потом на следующих выборах он снова выиграл, снова был премьер-министром, снова проиграл, снова ушел и снова не расстреливал эстонский парламент. Потом прошли выборы, по-моему, полгода тому назад или полтора, почти год тому назад, и его партия снова выиграла выборы, он сейчас стал министром обороны. То есть в третий раз вошел в правительство. Также дважды входил в правительство Лешек Бальцерович, автор польских либеральных экономических реформ. Вацлав Клаус, который был министром финансов в Чехии, не только вернулся во власть, а вернулся во власть на пост президента Чехии. Иными словами, оказалось, что люди голосуют за эти реформы. Вы упомянули Грузию. В Грузии с того момента, как Саакашвили избрали в первый раз президентом в январе 2004 года, даже после революции рос, его еще раз избрали президентом, и дважды проходили выборы в парламент, и несколько раз проходили выборы в местные органы власти. И люди голосуют за эти реформы. Поэтому вы хотите сказать, что наши российские граждане глупее, не умнее, чем эстонцы, поляки, чехи, грузины.
Я как раз вспомнил 93-й год, апрель, когда голосовали за эти формы.
Давайте посмотрим, что было там сформулировано. Там было сказано, как вы относитесь, поддержите ли экономическую политику, проводящуюся с 92-го года. Что туда
поддерживали?
Включалось, да, потому что в данном случае многие люди надеялись и не понимали до конца, и я должен сказать, что... То есть они как бы разделяли, они считали, что многие вещи, о которых сказано было и говорилось, в том числе тем же самым Гайдаром, Гайдар говорил очень много правильных, хороших, справедливых слов. К сожалению, дела, которые он делал, не соответствовали тому, что он говорил. И поэтому многие люди полагали, что, поддерживая экономический курс правительства, в данном случае исполнительной власти, они голосуют за лучший вариант, чем тот, который предлагали оппоненты. Да? И это показывает, кстати говоря, даже вот это голосование, оно показывает, что российские граждане, они ничем не хуже, чем граждане любой другой страны. Они способны адекватно реагировать на политику, на разумную политику, на разумные слова.
Давайте еще один короткий вопрос из Пскова. Владимир Михайлович, коротко, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Считаете ли вы посильным для экономики озвученное Медведевым безумное увеличение военных расходов до 2020 года?
Да, ну понятно, короткий вопрос.
Знаете, я не хочу даже обсуждать это, потому что...
Но это же будет.
Ну, хорошо, но, значит, неадекватные предложения со стороны неадекватного руководства, но обсуждать это просто тратить время и не уважать самих себя.
Да. Какие группы в элитах могут бросить вызов путинской монополии? Не ознаменуется ли 3-й, 4-й срок Путина новой военной авантюрой? Фёдор из Петербурга.
Что касается первого, я отвечать не буду. Что же касается второго, то это, к большому сожалению, не исключено. И как раз в последнее время появилось достаточно много дополнительных информационных сигналов о том, что военные авантюры, к сожалению, мы не гарантированы от повторения разнообразных военных авантюр.
Так, Вадим, короткий вопрос, пожалуйста, еще.
Как ваше отношение к выборам? Участвуют ли в выборах, в заведомо нечестных выборах? Мне кажется, те, кто призывает к участию, это давать этим выборам легитимность.
Пожалуйста, ваша позиция.
Вы знаете, я с вами соглашусь, и более того, я неоднократно по этому поводу выступал, и по поводу еще выборов 2007 года, выборов 2008 года и, соответственно, предстоящих. Эти выборы проводятся нечестной властью, нечестным образом. Они не являются ни демократическими, ни прозрачными. Большое количество кандидатов и политических партий, индивидуумов до выборов не допущено. Результаты фальсифицировались неоднократно в прошлом, они будут фальсифицированы в этот раз, поэтому, конечно, участвовать в этих выборах нельзя. Я неоднократно высказывался, что...
Не участвовать – это не ходить?
Не участвовать, но в данном случае вместе с Национальной ассамблеей, членом которой я являюсь, мы пришли к выводу о том, что необходимо бойкотировать выборы, а бойкот – это не просто не участие, не просто не поход на выборы, это активные действия. Это активные действия в том числе, например, можно забрать открепительное удостоверение. И таким образом вы не только не ходите, но вы и забираете свой голос. Этот голос, по крайней мере, не вы можете предъявить общественности, можете предъявить средствам массовой информации, что вы не отдали свой голос, и ваш бюллетень не использовался или не должен был бы использован, потому что вы забрали открепительное удостоверение. Поэтому позиция проведения бойкота – это позиция активных действий по неучастию и по сопротивлению нелегитимным, незаконным действиям нынешней власти.
Лариса Дмитриевна это получила ответ на этот вопрос свой про могут ли о чем-то договориться демократы и либералы, и спрашивает про будущее Ходорковского.
Будущее Ходорковского является производным от будущего политической системы в нашей стране. Если политическая система сохранится авторитарной, то должен сказать, что будущее Ходорковского, видимо, будет сложным. Единственный шанс облегчить участь Ходорковского – это решить вопросы политической системы в нашей стране. Конечно, не только чтобы решить судьбу Ходорковского, но и судьбу миллионов наших граждан.
Ну что ж, на этом мы завершаем. Гостем московской студии «Радио Свобода» был Андрей Илларионов, президент Института экономического анализа. Меня упрекнули, что я спросил про Гайдара, сказали, что 30 минут бы потратили на этот разговор. Мы уложились гораздо короче. Спасибо, вел передачу Михаил Соколов.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Российские партии на предвыборном старте.
Комментарии экспертов.
Аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин о Европе, разозлившейся на «Газпром».
В блогах «Свободы».
Игорь Щука. Как мы добиваемся свободных выборов.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».